Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии член Совета директоров инвестиционного банка ВТБ «Капитал», бывший председатель Центрального банка России и также в прошлом финансовый директор АОЕС России Сергей Дубинин. Еще он автор книги «Россия против кризиса. Игра состоится при любой погоде». Такое длинное интересное название. Но мы будем говорить о том, выстоит ли нынешняя российская система под давлением мирового кризиса. Телефон у нас есть прямого эфира для вопросов. Чуть попозже включим. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно уже посылать на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ну, а я, Сергей Константинович, обращусь прежде всего за комментарием в связи с вот европейскими разными событиями. Есть все-таки факт обвала евро, европейских рынков, рост курса доллара. Вот Греция, теперь Венгрия, как мы слышали, тоже там программа жесткой экономии и так далее. Это что, на Европу обрушилась вторая волна мирового экономического кризиса?
Да, это то, что имеет своим основанием, в общем, общий экономический спад в мировой глобальном системе. И это не новое, как бы, еще ухудшение, а это продолжение, с моей точки зрения, того, что происходило раньше. То есть дело дошло до просто государственных финансов. Это такое естественное в каком-то плане развитие событий. Сначала государство потратило очень большие деньги, я говорю по многим странам, но обобщенно, да, для того, чтобы, ну, принять на себя этот удар, смягчить его для частного бизнеса. Произошла то, что называется суверенизация долгов. Вместо того, чтобы вот пришлось банкротиться и расплачиваться частному бизнесу, банкам, компаниям, частным лицам, все это переложили на бюджет. Ну, теперь пришла ситуация разбираться, когда надо с долгами уже государственными, поскольку бюджетные расходы заместили собой вот эти расходы по урегулированию, значит, в частном секторе.
Ну, вот создали в Европе тоже такой стабилизационный фонд, и, тем не менее, ряд экспертов считает, что эти вот большие финансовые меры, там, триллион, если не ошибаюсь, долларов, говорят о беспрецедентном размахе кризиса, и спекулянты собираются дальше валить евро. Как вы думаете, это возможно дальнейшее падение курса?
Ну, когда говорят о том, что евро может стоить один к одному доллар, то ничего невозможного в этом нет, но это не предопределено, это не обязательно. Когда стартовал евро, то вокруг этой примерно и балансировало.
Ну, и ниже было, да.
Да, и было ниже. Поэтому теоретически все это возможно. Просто надо понимать, что если евро опускается, то для экспортеров, скажем, из той же Германии, это достаточно выгодно. Они, в общем, их затраты обесцениваются по сравнению с затратами по другим, как бы, валютам в той же Америке. Они могут протиснуться на тот рынок, который бы они иначе не попали. И поэтому это все не катастрофа, от которой просто надо бежать во все стороны. Но, конечно, приходится стабилизировать систему, чтобы она не вышла из-под контроля. Вот для этого собрали такой фонд. Ну, видимо, в какой-то момент думали, что, может быть, все-таки заменить выпуском новой валюты, старой, вернее, новой валюты, драхмы в Греции.
Ну, то есть отсоединить ее просто, да?
Да, но греческая, видимо...
Ну, есть же и другие проблемы, да, в других странах проблемы, там, Португалия, Испания, да и Великобритания, везде долги очень высокие.
Долги очень большие, но вот там, где нет евро, там немножко другая ситуация, там вот в Великобритании там падает фунт стерлингов и падает себе, да, и у них национальный долг, как он был в фунтах стерлингов, так и остается. А если сейчас ввести драхму, то в все евро превращаются в иностранный долг, очень дорогой, и тут вообще непонятно, что делать. А сейчас они, видимо, заменив долг Греции перед частными банками на долг перед государственными структурами других стран, ну, чаще всего это будет прямо через вот фонд сделано, а иногда будут, видимо, какие-то государственные банки, то начнут потом по-тихому просто реструктурировать этот долг для Греции. Уже без шума, без вот такого
ажиотации. А для россиян что это значит? Россияне же вкладывают свои сбережения, как мы помним, там и в доллары, и в евро. Сейчас, наверное, люди нервничают, которые евро покупали по 43-44.
Да, безусловно, но это вот те риски, которые особенно в кризисе обостряются. Но вместе с тем, если придется поехать вот в Европу, если планируется там отдых где-то в стране, где евро принимают, и где они в ходу, да, то, собственно говоря, цены там не подскочат. Вы будете тратить свои евро на ровно те же товары, и потом по тем же ценам, по каким, так сказать, без всей этой девальвации.
Ну, в России ездят с границы 5%, как мы знаем.
А вы думаете, что покупают евро для сбережений большее количество, чем те, кто ездят? Ну, наверное, больше.
Больше, конечно, да. Я хотел вот что к России все-таки обратиться. Ну, кризис, вторая волна. Я вот помню, как один крупный российский экономист и финансист обещал, что будет тихая гавань, там, что Россия, энергетическая держава, вставшая в колен, сможет устоять и так далее. А почему же не устояла?
Ну, дело в том, что эти разговоры, которые вел вот Леонид Кудрин, велись на фоне того, что действительно в России не падали, собственно, акции, и не было этого обвала. Хотя это уже произошло где-то в конце 2008 года, а у нас, в смысле, извините, 2007 года во всем мире. В Америке кризис начался в 2007, вот, а в России до, собственно, осени 2008 года, до такого всемирного обвала с Lehman Brothers, собственно, ситуация была более-менее приличная. В общем, где-то можно сказать, что месяцев 9 мы прожили совершенно в уникально стабильной ситуации. Тогда многие, правда, говорили, что я в том числе, сразу похвастаюсь, что это ненадолго, что вот отсюда и цена нефти совершенно фантастическая, там, за $100 за баррель, потому что люди куда-то перекладываются. То есть нефть в тот момент, ну, это типа вот того инструмента, как говорят на Западе, commodity, да, в который просто переложили деньги, поэтому подскочила цена. Вот. Но это ненадолго. Ну, так оно и произошло.
Ну, вот сейчас цена соскочила там на 80, сейчас, правда, падает и до 70 бывает, и российские власти очень так нервничают. А получается, что Россия, там, первый в мире продавец газа, второй по нефти, третий по стали, такая страна с сырьевой монокультурой, скажем так, она просто находится вот на этой вот тонкой веревочке этих нефтегазовых цен. Чуть что, и бюджет обрушится, так это?
Да, совершенно верно. И более того, я должен сказать, что та реорганизация международного рынка, которую сейчас предпринимают и Германия, и особенно Соединенные Штаты, приведет к тому, что, скорее всего, таких цен на commodities, опять же, на вот эти все товары, не будет высоких. Поскольку они отделяют сейчас рынок деривативов, вот эти форвардные контракты на нефть, газ, там, ну, газ-то в меньшей степени, но те тоже есть, металлы, да, они их отделяют от остального финансового рынка. То есть вообще форвардные контракты может покупать через некоторое время только банк на свои собственные деньги, нельзя за счет депозитов. Вот в этом смысл того закона, который сейчас принимается в Америке, а его скоро там утрясут и подпишут. И тогда начнется реструктуризация вообще всех финансовых рынков.
То, что они в основном, то есть спекулятивный момент, он как-то отойдет, да?
Ну, это так просто не произойдет.
Так кажется.
Они, да, они будут сокращать. Они как бы нарезают рынок и будут регулировать эти кусочки по отдельности. То есть они упрощают ситуацию для себя, потому что тот глобальный рынок они не в состоянии оказались контролировать. Сознательно отказывались от этого контроля, думая, что самоорганизация рынка сработает. Но вот сработало только в минус.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас сегодня в студии член Совета директоров банка ВТБ «Капитал» и бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какая партия займет оголившийся левопатриотический фланг российского политического спектра? Об этом говорим зав. Отделом политики независимой газеты Александрой Самариной, активистом партии «Родина. Здравый смысл» Анатолием Барановым и лидером «Родфронта» Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское.
Продолжаем разговор с Сергеем Дубининым в прямом эфире. Сергей Константинович, я вот помню такой разговор с Юрием Тимуровичем Гайдаром, последний здесь в этой студии. Он предсказывал, что после кризиса будет новый экономический порядок в мире, в котором России в ее нынешнем состоянии будет очень трудно, будет повышенная конкуренция. Вот как все-таки понять, что такое нынешняя Россия, про которую вот я говорю, все время власти рассказывают, что она такая великая энергетическая держава, ну, как видим, так сказать, достаточно уязвимая. Россия не первый мир, да, это достаточно ясно. А с другой стороны, она вроде как пыталась вписаться вот в эту группу БРИК, растущих экономик, там, Бразилии, Китая, Индии, тоже вроде как не очень подходит. Вот где место России в сегодняшнем мире, на ваш взгляд?
Я думаю, что Россия сегодняшняя – это типичная восточноевропейская страна, которая прошла этап вот перехода от аграрной страны, как вот Китай, Индия или Бразилия.
Но давно прошла.
Прошла, ну, в 30-е годы. И сегодня превратилась в индустриальную страну. Ну, не сегодня. Это превращение завершилось где-то в 60-е, 70-е годы.
Промышленную, да? Такую?
Промышленную,
вот.
Да.
Не новую экономику, как сейчас.
Совершенно верно, да. Это не постиндустриальная, когда там уже начинают работать в основном какие-то сферы услуг, причем такой высокотехнологичные. Да. Это такая традиционное производство, вот я их называю commodity, просто на английским термином.
Ну, то есть наши... Железки.
Да, да, совершенно верно. И мы, собственно, по этим показателям и в советское время там обгоняли целый ряд стран. Потом выяснилось, что просто незачем производить столько черного металла, да, и тем более на старых абсолютно технологиях. Это неэффективно и невыгодно. Ну, вот мы оказались в этом промежуточном мире, я не знаю уж какой это номер, но это очень похоже на то, что есть в Румынии, Болгарии, Венгрии.
Но с газом и с нефтью.
Но с газом и с нефтью. Вот Украина оказалась без газа и нефти, ровно такая же экономика.
Но с, да, черной металлургией.
Да, с черной металлургией и там некоторыми еще производствами вот того же самого стиля. И, в принципе, вот мы рядом. Это нормальная ситуация. Нам надо сейчас переходить к постиндустриальной экономике, и это дается тяжело.
Ну, понимаете, вот эта замечательная фраза, что надо переходить, ее произносят все. И там экономисты-рыночники, экономисты-дирижисты, президент Медведев там фактически покритиковал в своих знаменитых статьях режим Путина. А что вы вкладываете в понятие «надо»? Да? Есть же некий набор мер. Ну, не знаю, была 10 лет назад программа Грефа, которая не исполнена там на 30%, особенно в части реформ всяких институтов, потому что это задевает интересы правящей бюрократии и задевало, да. Собственно, что надо-то делать? С чего начать?
Я просто для начала процитировал бы еще и генерального секретаря, да, Леонидовича Брежнева, который...
В докладе 26-му съезда.
Да, говорил ровно о том, что нужно вот от этой несовременной экономики...
Михаил Сергеевич ускорение хотел, да, а не перестройку, да, получилось
вот
совсем другое.
Переходить в другую новую экономику. Вот с тех пор осознается эта необходимость, и что-то пытаются сделать. Ну, во-первых, есть инерция, потому что никто не хочет закрывать старые предприятия, особенно если это моногород. Ну, понятная,
да,
проблема.
Тольятти, АвтоВАЗ. Там.
Да. Есть проблема другая, которая требует, ну, просто нового подхода к самим вот этим мелким и средним производствам, которые поставляют, собственно, современную продукцию. И их поощрение – это снятие барьеров, прежде всего. У нас экономика, к сожалению, еще картелизированная. Ну, я не знаю, это умное слово еще там со времен Ленина, Владимира Ильича.
Монополии, да?
Да.
То есть или сговор монополий.
Сговор, прежде всего сговор. Вот вы знаете, давайте будем честны перед собой, что если два человека начинают там пирожки печь, они тоже постараются, ну, чтобы...
На одной улице, если...
Да. О чем-то договориться. О ценах, о ценах. И вот так точно договорились, как теперь все понимают, наши производители бензина, да, который вот ну никак не дешевеет. Ну, что ты хочешь, что делаешь, он не дешевеет.
Ну, подождите, им же объяснил совершенно ясно премьер-министр Владимир Владимирович Путин, что надо издержки, так сказать, падения вот прибыли от экспорта, собственно, переложить на внутреннего потребителя. Это было с думской трибуны сказано открытым текстом.
Так вот, подобного рода регулирование в ручном режиме создает как бы еще более обширный картель. Власти говорят, да.
Правильно, вот собирает премьер совещание там и по металлургии и диктует, какие цены, да?
Вот, значит, у них просто есть задачка вот укладываться в определенные им параметры. А что это такое? Это картель. Вот, и никакой конкуренции здесь не возникает. Они между собой очень легко договариваются. Понятно, если большое производство, то это делается особенно легко. Вот, и вот то же самое даже в банковской сфере, да, стараются не конкурировать друг с другом. Но это не только вот на самом верху. На самом верху это воспринимают как норму и пытаются ее вручную управлять ее, да, и как-то улучшить ситуацию. А вот внизу это идет стихийно, и два бизнесмена, три бизнесмена, они постараются договориться, чтобы просто не душить друг дружку там или не вызывать ни милицию, ни пожарных, ни бандитов, да, для разборок. Вот это норма как бы нашей жизни. Вот если это в экономике будет продолжаться, значит, у нас, особенно в пересчете из рублей в доллары, цены будут высокие. Можно на это жаловаться, конечно. Слушайте,
но это будет продолжаться, потому что организаторы этих картелей, как мы догадываемся, не просто бизнесмен, да, а бизнесмен-чиновник. Масса чиновников, они одновременно и, собственно, владельцы каких-то бизнесов или крышуют какие-то бизнесы, и силовые чиновники тоже, опять же, участвуют в этих бизнесах. Так что все эти сговоры, они, собственно, как мне кажется, продиктованные прежде всего вот этой административно-командной системой, которая существует, вертикалью, как ее называют в России.
Эту маржу надо создать, чтобы и с нею поделиться вот с окружающими. Да? И вот это происходит на наших глазах. Поэтому здесь мы с вами никак не спорим. Это вот именно такой наш диагноз, к сожалению. Вот. И в это... Иностранные производители либо отказываются вписываться, и либо они вынуждены приспосабливаться, если они приходят сюда там, со своими супермаркетами или, соответственно, с производством. Вот им как-то приходится лавировать.
Но они платят в какие-то там специальные фонды, там, вот как IKEA выяснилось, платила в какие-то фонды развития там, какой-нибудь территории, кто-то благотворительностью как бы занимается. Но что там за благотворительность, уже не разбираются, наверное.
Ну, в этой ситуации вот нужно освобождаться от этого организации, которую мы сами же создали своими руками в стране. Иначе свободные экономические зоны, ну, в общем, любой способ нового производителя сюда получить и даже снизить защиту перед экспортом. А у нас, ну что, вот автомобили защищаются все более высокими таможенными ставками.
Ну, подождите, а там же стимулирование идет еще за счет бюджета, выкуп вот этих старых автомобилей еще на 10 миллиардов правительство выделяет денег, ну, чтобы стимулировать. Что закупается, мы же знаем, в основном классика с АвтоВАЗа устаревшая.
Ну, ее же пускают под пресс, это как раз разумно, потому что они загромождают сейчас просто наши дворы и место для стоянок, и что хотите.
Но стимулируется, и дороги, главное. Но стимулируется-то что? Покупка такого же устаревшего, в общем, авто почти хлама.
Не совсем так. Вот, скажем, мне знакомые люди, вот, с которыми я это обсуждаю, кто пошел этим путем, значит, они покупали, скажем, этот самый «Шевроле», да, там, который собирается у нас. В принципе, это получше, чем то, что они сдали, безусловно. Да, и это производство, в общем, более-менее приличных машин. Поэтому они очень довольны, кстати. Эта программа одна из наиболее удачных, кстати, с моей точки зрения.
Вот. Ну, конечно, это лучше, чем программа помощи олигарху Дерипаске. Там на 4,5 миллиарда ему дали денег, чтобы он не разорился. Вот. Хороший проект, правда?
Ну, алюминиевая промышленность картелизирована.
Ну, там же, да, не только, да, алюминий, там и автогаз, и другие всякие у него замечательные. На Байкале этот завод, который гадит в озеро. И все, да, это поощряется нынешней властью. Ну, деньгами, деньгами налогоплательщиков, между прочим.
Михаил, давайте скажем, что завод этот не принадлежит уже Дерипаске, он от этого открестился, и там, наверное, все-таки не разрешат ему функционировать на Байкале. Хотя бог
его знает. Разрешили, разрешили. Не волнуйтесь. Вот. Лично премьер.
Ну, время движется вперед. Ну, не знаю, я не хочу оспаривать вот эти вещи. Да, да, Дерипаски помогли, безусловно, банковскими кредитами прежде всего. А банки получили деньги из бюджета в свой капитал. Это правда.
Но
помогли не только ему, помогли всему российскому бизнесу, потому что им пришлось расплачиваться по своим долгам, которые они наделали перед западными банками. А западные банкиры посмотрели, что им банкротством заниматься здесь, в нашей юридической системе, это очень тяжко. Но они решили, лучше продлим им, соответственно, кредиты и договоримся о каком-то новом графике погашения.
Получилось, что кризис не лечит болезни. Вот благодаря таким лекарствам, да, это, знаете ли, там, ну, я не знаю, аспиринчику выпить, а болезнь не лечить. Должны-то были пройти банкротство, очищение, так сказать, от всяких неудачных собственников, людей, которые брали кредит, покупали что-то, закладывали, опять брали кредит под этот залог, опять покупали, вот эту экспансию безумную проводили. Ничего же не произошло, оздоровление, правильно?
Да, вы правы, но надо просто учесть, вот опять же, некие установки общественные в головах людей, и, не знаю, в сердцах, если хотите. Вот в Японии мне объясняли, что они не банкротят банки, потому что если они обанкротят, то все руководители этих банков, да, они должны будут, ну, харакири сделать это как бы очень громко, но, во всяком случае, они будут выкинуты из общества. Потому что если ты довел компанию до банкротства, ты никто.
В тебя России презирают. Этого не происходит, уж, понимаете?
Не совсем так. Вот в Америке, я это говорю, ссылаясь на вполне конкретное, скажем, выступление господина Вуда, который обращался к Медведеву. Он говорит, если у нас бизнесмен провалил одно предприятие, то ему говорят, ничего, пробуй еще раз. Ему дадут денег. А если в России это произойдет, то от него будут шарахаться. Понимаете, ему банкиры не дадут. А там считают, что он накопил опыт. И вот это большая очень разница. Поэтому где-то в чем-то вот эта суверенизация долга, перенос его на государство, в Европе более-менее естественно. Понятно, что этим злоупотребляют. Да, когда помогают каким-то своим. Но вот сначала надо порвать эти свои связи, а потом уже ожидать, что будут давать деньги всем на равных. Хотя вот с Центральным банком там не забалуешь, там мы же много имеем дело. Там если, ну, ставки как бы они приняты, то они приняты.
Вот Владимир с вами спорит, Путин закачивает мои миллиарды в банки и корпорации своих верных товарищей. Из этих миллиардов только 8% дошло до промышленности, то есть по назначению. Остальное было превращено в доллары, взвинтив инфляцию и цены.
А я не знаю, кто как считал вот эти 8% и так далее, да? Но нет же действительно у нас той массовой безработицы, которой бы, кстати, мы столкнулись.
Ну, кое-что скрывают, знаете, да? Не регистрируют там временная
занятость.
Ну, безработица
во всем мире фиксируется двумя способами. Одна вот как бы со всеми этими вещами, которые там временную занятость, такая, другая, которые зарегистрированы на рынке труда как безработные. Это две разные цифры во всем мире.
Ну, об этом мы поговорим чуть позже с бывшим председателем Центробанка России, членом совета директоров банка ВТБ «Капитал» Сергеем Дубининым. После выпуска новостей я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Можно ли снять блокаду Газы и другие темы. Повтор в час ночи, 3 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Предположительно установлена личность второго постороннего, находившегося в кабине пилотов польского президентского самолета, который разбился под Смоленском 10 апреля. По данным корреспондента «Радио Свобода», польское агентство ПАП сообщило со ссылкой на российских экспертов, что на бортовых самописцах был зафиксирован голос директора дипломатического протокола МИД Польши Мариуша Казаны. Однако официальная Варшава эту информацию не подтверждает. Четырем российским военнослужащим, подозреваемым в похищении денег с банковской карты гражданина Польши, погибшего 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском, предъявлены обвинения. Они уже признали вину, сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. Ранее он был приговорен к пожизненному заключению. Премьер-министр России Владимир Путин заявил в преддверии голосования о новых санкциях против Ирана в Совете Безопасности ООН, что санкции не должны быть избыточными и не должны создавать препятствия для развития в Иране ядерной энергетики. Установлены личности подозреваемых в нападении на сотрудников милиции в Приморье. Их поиск продолжается. В ночь на вторник при нападении на патруль ДПС были серьезно ранены 2 милиционера. В Махачкале у здания районного отдела милиции во вторник обезврежено мощное взрывное устройство. Бывший независимый директор ЮКОСа Жак Костюшко-Маризе считает абсурдными обвинения, выдвинутые против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Костюшко-Маризе выступил во вторник в качестве свидетеля в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело бывших совладельцев ЮКОСа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член Совета директоров банка ВТБ «Капитал», бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин. Ну что ж, Сергей Константинович, еще такой вопрос уже вам, как бывшему когда-то главе Минфина. Вот в эти тучные годы бюджетные расходы увеличивались, там, по-моему, за 2007 год аж на 40%. И вот продолжается, похоже, эта практика. Выплаты пенсионерам увеличиваются, обещают продолжать разные всякие великие стройки, там и Сочи, и Сколково, Министерство обороны требует на вооружение. Там вот тут цифра была не 13, а 36 триллионов. У вас нет ощущения, что российское государство живет непосредством?
Ну, показатель бюджетного дефицита примерно в 6% валового внутреннего продукта – это вот точный измеритель, насколько непосредством. В текущем году вот эта сумма, там, вернее, 5,6 пока складывается от ВВП, это ровно то, что нужно отдать пенсионному фонду, чтобы у пенсионного фонда было чем покрывать вот возросшие расходы.
Ну, то есть не провели пенсионную реформу, соответственно, дыра растет.
Самое странное, или, может быть, я не знаю, как это назвать, но в условиях инфляции объяснимая проблема в том, что эту реформу почти провели до конца. Вот одна из немногих, где почти все реализовано, если с точки зрения правил игры. Но поскольку эти деньги не накапливаются, да, их, ну, сколько ни собирай в пенсионный фонд для инвестирования, ты не можешь перекрыть как бы инфляцию, и у тебя они теряются. И они не накапливаются и не откладываются, ну, там, на 30 лет, когда ты придешь, они будут мало чего стоить.
Ну, слушайте, а у средних возрастов-то накопительную систему отняли, было дело несколько лет назад, сказали, что денег не хватит.
Да, и на это было... никто даже из вот известных мне людей, с которыми я общался, никто даже внимания не обратил. К этому серьезно, к этой накопительной системе никто даже не отнесся. Просто потому, что понимали, что если инфляция за 10% в год, то ничего вы тут не накопите.
Но теперь-то обещают 6.
А теперь, да, у нас инфляция снизилась.
И это... вы верите в 6%?
Да, это реальное достижение. Другое дело, насколько она устойчива. Кризис помог, да, в этом смысле, да. Но тут есть еще другое, что сжимали денежную базу, да, в период достаточно сложный. И плюс к этому это произошло из-за того, что продавали деньги из золотовалютных резервов, да, там. Но благодаря этому не обанкротились, кстати, банки и компании, у которых
сколько
были
обошлась
долги.
Мягкая девальвация? 200 миллиардов, да, из золотых резервов?
Да, порядка 200 миллиардов. Правда, сейчас почти все это вернули, потому что было 500, где-то 90, округло, если взять, а теперь 460, то есть вот 100 миллиардов уж точно как бы обратно приехало.
Так все-таки о жизни посредством. Ну, вот сейчас истрачен будет резервный фонд, залезают в фонд национального благосостояния, занимать за рубежом снова собирается Алексей Леонидович Кудрин. Это, по-моему, не очень хорошие такие признаки-то. На фоне... Кстати, когда заговорили, вот сегодня заговорил Медведев и Минфин, что индексировать зарплаты бюджетникам надо на, ну, это Минфин, на размер инфляции, а и президент, и Минфин, что сократить 20% федеральных чиновников. Значит, что такие звоночки-то прозвучали?
Ну, безусловно, осознается необходимость сдерживать расходы.
Ну, кем-то... поверьте мне... Подождите, а Путин-то на эту тему что-то ничего не говорил про сокращение расходов.
Ну, вот вы напомнили, как я работал в Минфине, да, я был первым замом, отвечая за бюджетные как раз вот эти дела, и потом исполнял обязанности министра, ну, министром работал. Так вот, это очень тяжело, когда ты день и ночь занят тем, что отказываешь людям в деньгах, причем они обосновывают это нуждами твоих сограждан, да, рассказывают, вот на что они собираются потратить. Что уж там дальше будет, это другой вопрос. Но ты не можешь людям просто сказать, что у них вот глупости понапридумывали. Глупости вычеркнули уже давно. А вот теперь приходится отказывать
не
в том,
согласен.
Что...
Ну, может быть, тогда, в 90-е годы, и так и было, но, слушайте, там про какой-нибудь тоннель на Сахалин или мост, постоянно речь идет, мост из Крыма в Россию, можно и потерпеть без этого моста, понимаете?
Ну, так его и не строят.
Ну, все обещают.
Так вот именно, всем хочется приобщиться.
А Олимпиада, Сколково.
Сколково – это такой сложный вопрос, там на самом деле важнее юридический режим, если он будет обеспечен нормальный, да, чем вот любые здания, которые на этой территории построят.
Ну, то есть на этом пятачке будет счастье, а вся страна будет продолжать мучиться со старой системой, да, там, ну, ментов, я... грабителей чиновников, там, налогов всяких там завышенных.
Ну, знаете, я тоже не верю, что можно так легко это отделить, потому что мы уже имели и индустриальные парки, и зоны свободные. Там, да,
офшор в Калмыкии, я помню.
Да, много чего уже такое было, да. И, собственно, вот ЮКС там регистрировался в какой-то такой свободной зоне, потом его обвинили.
Всех посадили теперь.
Да, потом его обвинили как раз в укрывании от налогов. И вот эти попытки проделывались еще и в 90-е годы, очень неоднократно причем, да, и включая договоры о разделе продукции, которые на Сахалине, кстати, заработали. Худо-бедно, но мы же ввели первый в нашей истории завод по сжижению газа, он
да,
никогда не было.
Там уже пара проектов, по-моему, иностранцев выдавили административными методами.
Совершенно верно.
Это... Показали, как там Метволь может экологической дубинкой выгонять, значит, злодеев.
К сожалению, это нам не забудут. Вот все разговоры о том, что они сюда кинутся, как только их пустишь, да, что они там хотят захватить наши ресурсы, они ограничены прежде всего вот этим. Они помнят очень хорошо всю нашу энергетическую программу, начиная вот с этих договоров о разделе продукции и кончая энергетической хартией,
ну, ЮКОС помню,
партнерством, ЮКОС, вот все это лыко в строку. Поэтому не так легко заманить. Если не инвестируют свои инвесторы в экономику, то иностранный подождет. И, кстати, в Китае начиналось с инвесторов китайских, ну, по крайней мере, этнических китайцев. Да? Я помню, как мне рассказывали на Тайване, что к ним вот обратились с их, ну, с континента очень уважаемые начальники, и сказали, что надо построить то-то и то-то. Они прикинули, ну да, вот еще один оброк. И когда к ним пришел секретарь парткома на этом заводе и спросил, а что надо еще сделать, чтобы вот поднималось производство и так далее, они очень удивились, они думали, что их оттуда выгонят. И только лет через 10 туда пришли уже по-настоящему западные фирмы, когда убедились, что там работает эта схема.
То есть, что этих не ограбили.
Да, совершенно верно.
Так... Каким образом, по-вашему, при общем спаде экономики в разы, ну, не в разы, но увеличивается? Увеличивается число российских долларовых миллионеров, миллиардеров, Виктор пишет. И, похоже, здесь вопросик по поводу, как мыслят Путин и Медведев, наказывают наших жирных котов. Ну, про жирных котов Меркель с Обамой говорили, да, видимо, это считает Владимир. Мне кажется, что они продолжают их перекармливать, чтобы не похудели. Видите, у нас какая социал-демократия рвется в эфир.
Да, ну это тоже, кстати, европейская традиция. Массовое убеждение, что ну, нужно равенство и социализм, а потом уже производительность и прочее, да. Но в некоторых странах это все-таки срабатывает. В том
а в
смысле,
России не сработает?
А в России, ну, мы же уже столько лет прожили в социал-демократии, которая называлась коммунизмом,
ну,
потом
это не
она.
Социал-демократия.
Извините,
демократии не было.
Демократии
социал,
там не было.
Может,
да.
И был.
Да, ну вот и пришли к той полностью провальной экономике. Ну, во многом еще из-за того, что, конечно, в оборону...
То есть вы считаете, что на миллиардеров, например, прогрессивный налог не надо вводить? Вот так, со 100 миллионов долларов там... Вот, например, жена московского мэра показала доход что-то 31 миллиард рублей. Может быть, если бы она по доходной заплатила не 13%, было бы лучше все-таки.
То да? Она бы его не показала, вы хотите сказать.
Ну, может, да? если бы не показала, есть же страшная налоговая инспекция, есть какой там суд хамовнический, где Ходорковского судят, вот ее бы судили тогда. Ну, честным судом, басманным.
В Объединенном Королевстве, то бишь Великобритании, да, там налог подняли до 50% подоходный, начиная с довольно, ну, не очень больших сумм. Ну, народ уже вывозит деньги куда-нибудь там в другое место. И я не думаю, что там будут большие инвестиции вот на фоне такого рода подхода. С другой стороны, понимаете, вот число этих самых миллиардеров, ну, это к Форбсу вопрос, а не ко мне. Я их не пересчитывал, откуда они брали. Ну, вот я могу сказать, что Черномырдин тоже ведь там фигурировал. Сейчас он, перестав быть премьер-министром, как-то вот оттуда исчез. Откуда?
Понимаете, ну, масса знаю, вещей... Виктор Степанович, родственники, по крайней мере, участвовали в очень солидных бизнес-проектах, например, в Белгороде по разработке РУД. Так что семья, по крайней мере, не бедная.
Так, извините меня, наш руководитель профсоюзов наших, когда его спросили, а вы человек как бедный, он сказал, я не богатый, но не бедный.
Да, там с профсоюзной собственностью много вопросов, как она использовалась.
Поэтому, вы знаете, вот я не считаю, что это клеймо, которого надо стыдиться, если ты не беден.
Но если ты не крал, то не надо стыдиться.
Да, вот именно. Если ты не крал, то не надо стыдиться.
Давайте мы народ подключим к разговору. А из Краснодара, Игорь, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Дубинину.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый господин Дубинин, у меня вам короткий вопрос. Значит, наше государство золотовалютные резервы размещает в американских банках по ценных бумагах по 3% годовых. А да. Наши предприниматели и государства в это же время занимают под 7, под 8. Вы как банкир, ответьте, пожалуйста, где здесь логика?
Пожалуйста.
Логика в том, что эти золотовалютные резервы являются гарантией устойчивости рубля, устойчивости нашей денежной единицы. Они не бизнес приносят. И на них зарабатывать бессмысленно, то есть это даже вредно. Потому что если их попробовать инвестировать внутри страны, то, скажем, ну вот в строительство в Сочи, например, можно их направить. Скоро у вас золотовалютных резервов не будет. И вы скажете, что рубль ничем не обеспечен. И все это уже, так сказать, как там называлось-то это, деревянный. Угу. Вот такая логика.
Да, вот еще вопрос. Вы были зампредом правления «Газпрома». Можете ли вы это назвать компанию современной и эффективной?
Нет. Я считаю, что и в то время я работал с Вяхеревым. Ну, ситуация с ценами была похуже, и мы очень остро ощущали недостаток денег. Но и тогда эффективностью занимались мало. Но это действительно картель, так сказать, такой природный, потому что реально добыча...
А что, добычу нельзя отделить от транспортировки?
Формально можно отделить. Транспортировка останется монополией государственной, это естественно, но реально количество вот, добычных предприятий будет все равно сводиться к, там, не знаю, к десятку, включая тех нефтяников, которые готовы продавать газ в свою очередь, да, которые имеют тоже какие-то вот газовые месторождения или попутный газ. А той же нефти это сотни месторождений, если не тысячи. Понимаете, там другая структура. Ее можно и нужно, видимо, отделить и по-своему организовать. Но это не такая простая задачка, да, это не надо упрощать. Это все на севере, а вот новые месторождения газа – это крайний север. Это еще севернее, чем Ямало-Ненецкий округ. Это где-то вот на границе с Ледовитым океаном, либо просто на шельфе Ледовитого океана.
Но скоро они никому нужны не будут. Сланцевый газ в Польше и в Европе начнут добывать, и окажется, что огромные инвестиции впустую. И все эти обходные газопроводы никому не нужны будут.
Это не так все просто. Дело в том, что все равно эти новые современные технологии вот, газовые, они достаточно дорогие, и они сопоставимы по цене вот с этими северными добычными. И в результате, наверное, да, потеснят, и, собственно, поэтому и будет тормозиться, видимо, развитие добычи в этих таких тяжелых условиях. Но одновременно сказать, что заменят, это большая натяжка.
Ну, давайте еще подключим. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Такие вот эти высоколобные разговоры, как инвестиции, экономика, производительность труда, значит, инвестиции свои и чужие. Они вот как-то вот идут, все равно же, как вот мы, была про астрономию. Что-то такое на Марсе.
Так, вопрос.
А ведь основные инвестиции, вопрос, идут ведь от нас. Как только там они что-то делают, они бог и тарифы повышают, значит, мы инвестируем в эту экономику. Как только что-то, раз, и мы снова инвестируем в автомобильную промышленность. Вот как вот сделать так бы, чтобы вот эти инвестиции, да, которые откуда-то куда-то поступают, они чуть-чуть бы и нам перепадали, правда?
Хороший вопрос, пожалуйста, Сергей Константинович. Кстати, про тарифы, видите, реформу электроэнергетики вы проводили, а тарифы растут.
Ну, прежде всего, растут тарифы в монопольной части, вот, да, по передаче электроэнергии, а спад потребления электроэнергии привел к тому, что значительно замедлился рост непосредственно на электричество. Но, кстати сказать, для людей вот потребление электроэнергии было выведено из рынка, и повышение тарифов происходит чисто решениями правительства.
Да, вот на электроэнергию 13-15% пообещал Владимир Владимирович Путин. Да, вырастут в 2011 году.
В советское
году.
Время потребление вот частном, да, ну, в живом, так сказать, нашем секторе, тарифы были выше, чем на заводах. Сейчас все наоборот. Сейчас перевожено все на промышленности, ну, на сельское хозяйство. Поэтому тарифы все равно расти будут, да, и надо бороться с инфляцией, бороться за свободный рынок, чтобы понижались цены. Вот тогда, что называется, перепадет. А в целом, безусловно, экономика работает только потому, что люди что-то покупают. Вот очень правильное понимание, что без вот этой части экономики просто не бывает. Это так называемый совокупный спрос, который, собственно, и создает условия, когда можно что-то производить, продавать и зарабатывать. Поэтому, конечно, все от людей.
Но людям хочется, чтобы бремя было поменьше.
Ну, безусловно, но при этом все равно возникнет проблема, да, вот производительности труда, которая у нас в разы ниже, чем в любой развитой европейской стране.
Ну, вот вы предлагаете там мелкий бизнес освободить там от налогов, регистрацию, простите, и так далее. А что тут, что мешает даже этому государству пойти на такие меры? Или защищают, я не знаю, там какого-нибудь капитана милиции, который крышует ларек таким образом?
Так это, этим занимается как бы постоянно, но не доводят до конца. Но я думаю, что мешает тот, кто занимает политическую должность, ну, скажем, в регионе. Причем, к сожалению, и тогда, когда голосовали за этого человека, и он был выдвиженцем, как теперь часто нам объясняют, просто какой-то мафиозной структуры, да, и вот его выбирали, тем не менее, губернатором, мэром. Так и сейчас, когда его назначают вот из, не знаю, там, генералов МВД, и он опять начинает крышевать. Поэтому вот только политический процесс, который позволяет голосовать за человека, не потому что его кто-то навязывает, и не потому, что просто непонятно, вот, ну, пропаганда его навязывает. А потому, что они действительно, люди верят, что он сделает что-то. И ну, это доказывается его
на выборах, практикой. Знаете, некоторых совершенно диких персонажей ведь было дело и прокатывали. Показал себя человек, вот его меняли. Правда, часто на такого же, но меняли.
Но это было, с моей точки зрения, это была более правильная система, чем то, что сейчас у нас получилось.
Ну, вы просто диссидент. Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Нет, я никогда не был диссидентом.
Добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, как вот в мире ценится репутация компании? Вот, например, такая известная, это самое, Private Cooperers, вот, которая занимается аудитом независимым. Как она может называться независимой? Вот скажите, пожалуйста.
А почему она не... Почему вы сомневаетесь в ее независимости-то?
Ну, потому что она отозвала свои решения по ЮКОСу.
А, понятно. То есть под давлением власти она отказалась от собственных документов. Зачем-то. А это какая иностранная компания?
Ну, с одной стороны, под давлением власти, а с другой стороны, видимо, они все-таки увидели, что им показали не совсем точные цифры. Этим грешат не только в России, поэтому я бы не сказал, что ЮКОС вот прямо из-за этого надо было разгонять, что они там аудиторам не все показали точно.
Ну, их же
так.
Не за это, правда.
Ну, вот
именно. А за политику там.
Вот, но для аудиторов это прекрасный предлог сказать, знаете, нас тут обманули, вот мы тут не доглядели.
Ну, то есть она не независимая, а правослушательница.
Ну, любая компания живет в том обществе, в каком она работает.
То есть хочешь работать в России, прислуживай властям.
Ну, это вот вы диссидент, видимо, я таких формулировок себе не позволяю, но и по сути это большое преувеличение. У нас достаточно много аудиторов, работающих здесь, да?
Ну, давайте еще. О, Петр пишет, Путин недавно сменил начальника Госкомстата, неправильно считал. Не знаете, почему сменили, кстати?
Да, по-моему, он на пенсию мирно ушел.
Да, ну там с каким-то шумом было. Павел из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, знаете, вот при Сталине одну из переписей просто ее проводивших людей расстреляли.
1937 года, да? Да, потому что не сошлись цифры. Да, там
вот-вот.
Обнаружилась
разница, дыра. Я думаю, очевидная.
Да, сколько расстреляли, оно и выявилось, собственно, тогда. Ну, что ж, тоже точная наука. Знаете, хотел бы еще вас спросить о вашем инвестиционном бизнесе. Вообще, в каком он сейчас состоянии? Инвестиции-то через вот этот полугосударственный ВТБ-банк, точнее, в основном государственный, они какие идут и куда?
Ну, этот инвестиционный бизнес, прежде всего, в финансовые инструменты, то бишь в ценные бумаги. И сейчас это, прежде всего, была покупка облигаций, то есть выпуск нашими достаточно крупными компаниями облигационных займов. Их ВТБ Капитал покупает, ну, понятно, за те деньги, которые ВТБ-группа ему выделяет на это. При этом часто организатором выступает этих размещений. Вот, то есть это вот бизнес с ценными бумагами прежде всего.
Вот еще здесь я вижу вопрос, спрашивают, почему, если государство закачало большие деньги в банки, предприниматели жалуются, что им не дают кредитов?
Ну, потому что предприниматели хотят получить кредиты по очень низким ставкам, а банки, оценивая риск, соответственно, не хотят давать под эти ставки. Это первый вопрос. Второй вопрос, что многие банки надавали кредиты вот накануне кризиса, и, кстати сказать, очень часто, собственно, своим же компаниям, которые с ними связаны, это коптивные сделки, в общем. И в результате сейчас они не могут объявить себя, ну, в смысле, избавиться от этих так называемых активов. Они им пролонгировали лет на 5, скажем, кредит, да, и все проценты там где-то через 5 лет заплатить. Поэтому у банка ничего нет. Он ничего дать никому уже не может. Но их 1200. Из них вот как банки работает верхушка там 200 банков. Ну, может быть, 300.
То есть остальное что, отмывочные учреждения?
Остальные очень мелкие. Им очень трудно. Если им не возвращают кредиты, да, то им уже трудно мобилизоваться на остальное. Вообще тут очень интересная ситуация. Вот впервые, когда упала инфляция, у нас стала положительная ставка по депозитам. Почему
пока
люди несут в банки?
Ну, снижать уже начали.
Тем не менее, понимаете, вот у нас начались накопления реальные, да, то есть это не съедается инфляцией. Это впервые за 20 лет на последние 2 года. Это принципиально важно, потому что это создает условия для накопления денег.
Но это как инфляцию считать? По какой методике? Если вы насчитаете 7, вам люди насчитают 27 с учетом их личного потребления. Вот вопрос, что происходит с Россией, почему мы постоянно разучаемся делать самые элементарные вещи и все пытаемся купить за сырье?
Я думаю, что это слишком широкий вопрос, чтобы на него однозначно
разделение труда
просто так ответить. Потому что если мы перерабатываем собственное сырье, скажем, в бензин, то этот бензин столь низкого качества, что его у нас уже не купят, а вот как сырье продается. То есть, чем примитивнее технология, да, причем это с советских времен, давайте не будем говорить, что это было как-то по-другому. Ровно падение цены на нефть привела вот к краху Советского Союза. Ну, там плюс к этому огромные расходы на оборону, непосредством и так далее. Но именно это была причина, что мы не умели тогда делать, к сожалению, не научились и сейчас, что-то высокотехнологическое. У нас низкая производительность труда. Это может быть очень обидно, да, и можно меня за это обозвать еще там каким-нибудь словом типа диссидента, но это так. И поэтому, да, вот не умеем, да, осталось несколько зон там типа космоса, но вот самолеты у нас только с иностранными двигателями, потому что свои двигатели, они настолько, ну, загаживают атмосферу, что их ни в один другой аэропорт в другой стране просто не пустят с нашими двигателями. То же самое, кстати, с автомобилями. На КАМАЗы, ну, кстати, на белорусские МАЗы надо ставить импортный двигатель. Иначе он не может выехать за пределы бывших советских республик.
Так, давайте короткий вопрос. Павел из Москвы. Коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Гражданин Дубинин, не могли бы вы адресно назвать Норки, по которому был растащен транш июля 98 года?
Ну, понеслось.
Ну, вы знаете, я даже могу сказать, что те, кто обвиняли, вот, Кириенко, меня там и так далее за этот транш, они в судах проиграли за клевету, в общем, их как бы привлекли. Вот господин Илларионов, например, вынужден был согласиться, что это все выдумки. Он другое говорит, как вот примерно сейчас часто говорят, что все раздается по своим людям. Ну, вот это вот взяли транш, помогли банкам. Некоторые банки при этом выжили, как Сбербанк, да, другие обанкротились. Но куда и как использованы деньги, это абсолютно очевидно. Это проверяли, кстати, аудиторы Центрального банка.
Ну, то есть пытались удержать ситуацию этими деньгами, но не удержали.
Да, совершенно верно.
Сергей Константинович, еще вопрос. Вот я видел одно из ваших интервью, и вы сказали, что надеетесь, что существующая власть, сохраняя политический контроль над обществом, что приятно, осознает, что экономическая неэффективность системы, система уже дошла до края. Почему вы думаете, что она это осознает?
Ну, я... Ну, это, может быть, смело сказать, конечно, но когда-то, по крайней мере, общался, да, как председателем совета директоров, скажем, «Газпрома» Медведевым, с тогда еще министром Путиным. Я знаю, что это не глупые люди. Нельзя сказать, что они невосприимчивы к информации, да. Если эта информация достаточно убедительна, они осознают, что происходит. Это не бессознательное. Власть. Другое дело, вот какие они сами себе поставили ограничения, и надо ли через них перешагивать, я думаю, надо перешагивать. Прежде всего, мне кажется, в юридической системе, ну вот, например, суды сменить и саму систему, да, чтобы они реально были независимы. Видимо, очевидно, у силовиков надо разбираться, потому что дошло до крайности.
Политическая конкуренция.
Да, политическая конкуренция. Это должно стимулировать. Вот, к сожалению, это не осознается, видимо, в достаточной мере. Думают, что все-таки отрулят вот так вручную. Ведь на каждую, так сказать, не знаю, инструмент, не придумаешь инструмент, на каждую, так сказать, какую-то далекую единицу, там, на каждую гаечку, да, где-то по всей стране лично. Поэтому нужна политическая система с выборами.
Ну что ж, на этом мы завершаем наш разговор с членом Совета директоров банка ВТБ «Капитал», бывшим председателем Центробанка России Сергеем Дубининым. Вел его сегодня Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. А итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Майор Евсюков не ответил на главный вопрос.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о скандале вокруг компании Daimler.
В блогах Свободы.
Михаил Коваль о том, какое лето бывает в Новосибирске.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».